прежде отвечу на записки. Если человек потерял благодать, может ли он получить ее назад? Вот о Марии сказано, она обрела благодать. Мария, ты обрела благодать. Да, старайтесь получить от Господа снова милость для служения. Можно. Восстановите взаимоотношения с Богом, если человек споткнулся, упал, отступил. Можно. Бог весьма милостив. А есть вещи, конечно, которые уже нельзя возвратить. Ну, например, человек, член церкви, ушел в мир, надел массу грехов, вернулся в церковь. Да, он получит благодать для спасения, он получит благодать для какого-то служения, но он не будет никогда пастором. Скажем, для этого все потеряно, потому что и есть вещи поэтому, которые уже восстановить нельзя. Поэтому благодать надо хранить. Вы ее получили, хранить ее для спасения, хранить ее для служения. Но если кто-то утратил, потерял, есть возможность возвратиться, просто вы не все уже сможете выполнять, что Господь хотел бы от вас видеть. Но будете рады, я думаю, если Господь что-то вам доверит. Когда я слышу, что человек живет вечно и никогда не перестанет существовать, у меня сильная паника, хочется плакать или просто исчезнуть. Понимаю, что на небе будет прекрасно, но в мой мозг не вкладывается тот факт, что вечность – это навсегда. Что бы вы мне посоветовали? При всех трудностях жизни, при всех искушениях, при всех страданиях, которые испытываю я в жизни, я люблю жизнь, люблю. И я всегда Бога благодарю за жизнь, как я вам вчера об этом говорил. Я наблюдаю за природой, мне даже просто на облака нравится смотреть. Я везде вижу руку Божью, и я этим вдохновляюсь, и мне хочется жизнь. И когда я через Святое Писание услышал голос Господа, что я буду жить вечно, мне это очень нравится. Я советую вам полюбить жизнь. Я советую вам увидеть Христа в природе. Наш русский поэт, он не только поэт, он и физик, и математик, замечательный Юрий Михайлович Ломоносов, он написал когда-то такое стихотворение. «Я долго размышлял и долго был в сомнении, что если с высоты, с небес на нас смотренье, или по слепоте без ряду все идет, и промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, просмотрев светил небесных стройность, примену ночей и морей, полей, морей и рек, доброту и пристройность, примену дней, ночей и явление луны, признал, что божеской мы силой созданы». Ибо мы познаем Бога через Святое Писание и через видимый и невидимый мир. И апостол Павел об этом пишет в своем послании к римлянам. Вот, ибо невидимая его, вечная сила его и божество через рассматривание творений видимо. Я везде вижу Бога, я восхищаюсь, я радуюсь. А я был тут у вас в Америке, во многих местах. Я просто любовался, я думаю, какая красивая Америка. А мне вчера задали вопрос, я сказал, что не хотел ехать в Америку. И меня спросили, а почему? Нет, не потому, что Америка плохая, мне Америка очень нравится. Хотя я больше люблю Россию. Вот. Я не хотел ехать, потому что я связан очень большим служением в своей церкви и в объединении своем, и в братстве. Еще я вам вчера сказал, я очень люблю свою семью. И мне всегда тяжело с семьей расставаться. Всегда. Поэтому мне не хотелось ехать. Но я вам тоже вчера говорил, я многое делаю через «не хочу». Мне поручили, меня послали. Я увидел, что это нужно. Я уже не смотрю ни на себя, ни на свои чувства. Я еду и делаю. Но это вот такой мой подход к делу Божьему. Увидите, постарайтесь увидеть Христа, кто написал эту записочку в природе. Полюбите то, что сотворил Господь. Благодарите Его и за жизнь, и за то, что вы видите. И наслаждайтесь природой. И вам захочется жить вечно. Что делать, если мне нравится сестра, а друг отговаривает, говоря плохое про нее, ее семью? Пожалуйста, ответьте. Даже просит срочно ответить. Я знаю некоторых людей, друзей и подруг, которые разбили как бы ту дружбу и намечающееся будущее соединение в одну семью. Разбили. Я бы советовал таким людям, вы поменьше слушайте своих друзей, поменьше. У них не так много опыта, чтобы давать такие советы глупые. я просто скажу. Я никогда таких советов не давал. Я даже сейчас при своем богатом опыте, я никогда так не говорю. Никогда. Посмотри на семью, не женись, ты что делаешь? Ни одному человеку так не сказал. Даже если он делает предложение не очень хорошей сестре. Она член церкви, имеет право выходить замуж, и кому-то все равно она достанется. А может, тебе такая и нужна, не очень хорошая. И тебе, может быть, такая семья надо, не очень хорошая. Потому что она член церкви, имеет право выходить замуж, и ты можешь жениться. Да и ты, друг, может быть, не очень хороший для этой сестры. Я советую в таких случаях, кому трудно решить вопрос, подойдите лучше к пресвитеру. Пресвитеру. Мне не все нравились брачные, как бы сказать, вопросы, как решаются. Не все нравилось. Например, брат ко мне подходит и говорит, я хочу этой сестре сделать предложение. Я уже вижу проблему. Я не говорю, ни в коем случае, брат. Я говорю, брат, у меня к тебе пожелание. Будь аккуратнее, оставь время для поста и молитвы, утвердись. Хотя я знаю, сестра очень проблемная, и семья проблемная. Но ты утвердись, я никогда никого не отговаривал. Это не мой вопрос. А тем более друг, у него опыта никакого нет. Да еще, скорее всего, он не женат, и он такие вещи говорит. Нельзя, я считаю. И вы поменьше на друзей, на подруг обращайте внимание. Особенно сестры отбивают своих подруг от женихов. Да-да, это довольно-таки распространенное явление. И вы делаете ошибку, что подругам своим рассказываете, делитесь своими чувствами и советуете с ними. Подойдите к опытному служителю, поговорите с ним, откройте свои чувства, вот, и он вам подскажет, что делать. Ну, это вот так вот я вам такой совет. Как утешить супруга или супругу, когда у них плохое настроение? Вы знаете, даже животные любят ласку, даже животные, а человек тем более. Вот ласковый язык, вот, он кости переламывает. Ну, мягкий язык, другими словами, ласковый. Скажите несколько добрых слов, ласковых слов, и вы посмотрите, как утешится тот, у кого плохое настроение. Несколько добрых, ласковых слов. Иисус пребывал в храме каждый день. Ну, это по моей проповеди, наверное. Как найти баланс между служением в церкви и своей ежедневной жизнью, школа, работа. Можно говорить, нет служения. Если да, когда? Каким должен быть баланс между служением, школой, работой и так далее? Значит, я вчера начал проповедовать о служении. И мы первую часть моей проповеди вчера выслушали. Служить Богу, как я уже сказал, начинается с моего внутреннего богопочитания, богопоклонения, где оно происходит в моем сердце и в моем кабинете или в моей комнате или в моем доме. Вот там я выражаю свое отношение к Богу. Это храм. Это храмовое служение, ваше личное храмовое служение. Это не значит все время ходить в дом молитвы каждый день, как наш Господь Иисус Христос находил время ходить в храм. Вы входите в храм, у вас дома. Даже можно быть в школе, но иметь и общение с Богом посредством чего? Соблюдением Его заповедей, молитва. Вот это тоже, потому что и сердце наше является храмом живущего Святого Духа. Вот в этом храме моего тела, там происходит общение с Богом. Так что не обязательно, если у вас нет возможности быть в молитвенном доме, это не значит, что вы не в Доме Божьем. Вот в сердце своем, как и написано, в сердцах воспевая Господу. На работе ходите и пойте, в своем сердце, в тайне своей души. Это уже служение Богу, и вы будете вдохновляться и так далее. Вот. А помимо наших дел, семьи, работы, школы, в то время, когда у нас проходит собрание, надо идти вот, для встречи со всем народом Господним, там совместно выражать свое отношение к Богу, поклоняться Ему и прославлять Его. Почему Иисус не явился всему Израилю после воскресения? Писание говорит, Он явился сначала Кифе, потом апостолам, потом более нежели 500 братьев в одно время. И апостол Петр потом сказал, что Христос, воскреснув из мертвых, явился не всем, а предизбранным нам. Вот Он явился. Да Христос явился не явился не только всему Израилю, он же и миру не явился, но он так нашел нужным. Потому что Иисус Христос, он проповедовал спасение по вере. По вере. Веруешь ли ты в Сына Божия? Вот все его проповеди, они были направлены на то, чтобы люди начали верить. И по вере будет человек спасаться. Поэтому Иисус Христос явился не всем. Он явился своим апостолам, вот, и дал им повеление проповедовать. Он и сейчас не является. Так можно бы сказать, а что он сейчас не является? Все спаслись. Нет. Христос нашел нужным явиться только апостолам. Что делать, если твой друг не верит Библии? Как я должен с этим человеком разговаривать? Как доказывать, что есть Бог и что земля создана Богом? Но я бы вообще не советовал бы иметь такого друга для себя. Я бы не советовал. Он может быть, скажем, сотрудник по работе или еще что-нибудь. Но если друг, и он в Библию не верит, и он вам противоречит, не думаю, что это польза будет для вас. Вот. И доказывать людям не надо. Надо говорить о своей вере, надо говорить тексты Святого Писания. Вот. Я сколько раз убеждался, что наши доказательства, они почти пустые. Доказываешь, доказываешь, толку никакого нету. И Христос, вы обратили внимание, он ничего не доказывал, он говорил, проповедовал. Говорите и все, и Бог вам поможет. Но не советую таких друзей как бы иметь около себя. Как узнать, какой у тебя талант? Ну, вчера я частично ответил на этот вопрос. Талант обязательно есть, он будет проявляться, вы почувствуете внутреннюю духовную тягу к какому-то служению, какой-то работе духовной. Это талант, который себе дает знать. Его замечают и другие. Пожалуйста, объясните, что значит быть нищим духом. Как написано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Нищие духом – это те люди, которые всегда жаждут, которые всегда хотят получать духовные знания, духовное богатство. Они всегда нуждаются во Христе. Я встречал людей, которые говорят, я на разбор ходить не буду, там ничего интересного нету, ничего нового я не слышу. Это люди, как правило, они люди определенного знания. Они душевно развитые, но они духовно неразвитые люди. И вообще их состояние опасное. Им и собрание не нравится, все скучно, они не могут уловить духовную пищу, не могут. Вот. И в проповеди, и в самом общении очень много вопросов духовных мы можем для себя почерпнуть, и даже из слабенькой проповеди. Так вот, нищий дух, духом всегда жаждущий, всегда желающий, вот, который всегда хочет обогащаться, получать, вот он никогда не насытим. Вот я никогда не насытим, мне все мало, вот, я все хочу больше. Но у меня плохо это получается больше приобретать. И если бы я уже присытился, как апостол Павел говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, это плохое состояние. Уже ничего не интересно такому человеку. Нищий духом, жаждущий общения с Богом, жаждущий правды, жаждущий познавать Бога и так далее. Это состояние блаженное.